Итак, мы продолжаем наш рассказ про Рома. Почему здесь у нас на картинке один одинокий человек? Потому что Авраам был один единственный в целом мире, кто поверил в Ашема, кто узнал, что есть Ашем, что есть Творец мира, и кто решил, что будет молиться только ему. И как мы рассказали в прошлый раз, он взял большой-большой молоток и разбил всех идолов своего папы, кроме самого-самого большого. И когда папа удивился, он сказал: «Это не я, это этот большой идол разбил всех остальных». Папа сказал: «Что за глупости?» – сказал его папа Тер. «Идолы не могут ничего сделать, он не мог разбить кого-то еще». И тогда Авраам сказал: «Если это глупости, и ты сам знаешь, что идолы ничего не могут, то зачем им молиться? Зачем продавать их другим людям? Зачем всех учить, что нужно им молиться?» И когда его папа Терах это услышал, а папа был кем? Министром царя Нимрода, то он очень испугался. И он побежал к царю Нимроду во дворец и рассказал, чему учат других людей его маленький сын Авраам. Царь Нимрод, он был очень могущественный, да? Ему подчинялась целая армия, у него было много слуг. И он ужасно разозлился. Он сказал: «А ну немедленно схватить этого мальчика и привести его ко мне во дворец». И вот маленького Аврома схватили и привели во дворец к Нимроду. Нимрод сидел на высоком троне, везде было золото, везде были украшения. И все кланялись Нимроду. Кроме кого? Кроме? Кроме Аврома, правильно. Кроме Аврома. «Ты почему мне не кланяешься?» – спросил Нима. «Потому что я только одному кланяюсь». «Кому?» «Богу, Ашему. Только Ашему, только перед ним можно склоняться, только ему можно молиться». Нимрод сказал: «Глупости! Я тут сам вместо Ашема. Молиться нужно мне. А еще вот этим вот всем идолам», и он показал рукой на идолов, которыми был уставлен весь его дворец, сказал: «Выбирай любого, какому ты хочешь молиться. Вот есть идол земли, вот есть идол огня, вот есть идол воды». Сказал Авраам: «Это все глупости. Во-первых, они просто деревяшки и камешки, которые ничего не могут. А во-вторых, Ашем создал все это, и землю, и воду, и огонь, и солнце, и луну. Зачем мне молиться отдельным вещам, когда я могу молиться тому, кто все их сделал?» Он рассказал: «Ах так, а ну-ка бросьте его в тюрьму, в темницу. Посмотрим, когда он там посидит немножко, он наверняка поменяет свое решение». И маленького Аврома бросили в темницу, в тюрьму во дворце у Нимрода. И там он провел много-много-много времени. Но потом Нимрод сказал: «Приведите его опять ко мне». Его опять привели к царю. Сказал: «Ну что, ты уже подумал немножечко над своим поведением? Теперь ты понимаешь, что я тут самый главный, и стоит мне поклоняться?» А потом сказал: «Нет, ты не самый главный». Да я все создал», — сказал Нимрод. «Если ты все создал», — сказал Авром, «то сделай, пожалуйста, так, чтобы сегодня солнце зашло не на западе, а на востоке, чтобы солнце поменяло свой путь, пошло в обратную сторону. Если тебе это удастся, тогда я, может быть, тебе поверю. А если ты не можешь это сделать, может быть, ты можешь проще что-нибудь сделать? Смотри, совсем простая вещь, не нужно даже трогать солнце. Если ты такой умный, Ты все создал, то тогда ты должен знать, что я сейчас думаю. Можешь ты, царь Нимрод, сказать, что сейчас у меня в голове, что я сейчас думаю? Конечно, Нимрод не мог, ведь он был на самом деле обманщиком. Только Ашем может увидеть, что в голове у человека, что он думает, что у него на сердце. Только настоящий творец мира, а не тот, кто притворяется творцом, а на самом деле он просто был обыкновенным человеком, таким же, как и все остальные. Но Нимроид не хотел сдаваться. Он сказал, ах, вот как, ты отказываешься поклоняться мне и отказываешься поклоняться моим идолам? Так вот, самый сильный из моих идолов – это идол огня. Я прикажу растопить большую-большую печь. И в эту большую огненную печь мы бросим тебя. И посмотрим, спасет тебя твой творец или нет. Окажется твой Бог, которому ты молишься, сильнее, чем мой идол огня, или нет? И вот Нимрод повелел развести огромный-огромный огонь. Специальную такую сложили большую печь, и в нее сложили много-много-много-много дров, и ее топили 3 дня подряд, чтобы она стала как можно горячее, чтобы огонь там стал как можно сильнее. В конце концов, в этой печи был такой сильный огонь, что к ней невозможно было даже подойти близко. И для того, чтобы кто-то мог подойти в эту, к этой печи, то сделали специальный такой мостик, похожий на горку. Видели горку, да? На площадке на детской. По ней съезжают вниз. Так вот, Нимрод приказал связать Авраама веревками, чтобы он не смог убежать никуда, и бросить в эту печь. Но огонь был такой сильный, что никто не мог туда даже подойти. Поэтому они поставили такую специальную горку, и по этой горке они спустили Авраама прямо в огонь. Они бросили его прямо в эту огненную печь, в этот пылающий огонь. А вокруг собрались все люди. Везде, на всех площадях кричали слуги Нимрода о том, что сегодня будет суд над Авраамом. И все могут посмотреть, как идол огня будет сжигать Авраама. И все люди пришли, даже из других городов, даже из других стран. Все люди пришли, и все люди смотрели на то, как Авраама бросили в огонь. Как вы думаете, он там сгорел? Любой, кто попадает в такой сильный огонь, конечно, сразу же сгорит, правда? Но не Авраам. Он не сгорел. А почему он не сгорел? Иван, ты хочешь сказать?
Потому что Всевышний сделал чудо.
Правильно. Ашем его спас. Ашем сделал чудо. Потому что Ашем, он настоящий творец всего мира. И он тоже сотворил огонь. И Ашем приказал огню не трогать Авраама. Все, что попадает в огонь, сгорает. А Авраама сказала, что нельзя трогать. И сгорели только те веревки, которыми связали ему руки и ноги. Веревки сгорели, а на самого Аврааме даже пятнышко не появилось. Он вообще не сгорел в этом огне. Больше того, Ашем велел среди этого огня вырасти деревьям с плодами. Прекрасными, вкусными плодами, такими как яблоки, такими как груши, сливы, абрикосы. Прямо внутри огня вдруг выросли деревья с плодами. И Авраам оказался как будто в Ганейдене. Он там спокойно ходил, у него больше не было веревок на руках и ногах. Он спокойно ходил себе внутри этой огромной печки, гулял там. Кушал эти плоды, если хотел, срывал с веточки себе плод, кушал его. Там туда пришли ангелы, он с ними разговаривал. И все люди, которые стояли вокруг, огромная толпа, которая смотреть пришла, как будут сжигать Авраама, все это чудо увидели. Они увидели, что огонь не причинил Аврааму никакого вреда, что он ходит внутри, что он кушает прекрасные плоды, срывает их там с веточек, которые выросли специально для него, и ему вообще даже не жарко. Ему вообще даже не нужно от жары страдать, ему даже не жарко, там, ему там хорошо. И так продолжалось 3 дня. Слуги побежали к царю Нимроду и сказали, там что-то такое происходит на площади. Великий царь, ты должен знать, Авраам, он не сгорел в огне? Не может быть, сказал царь. Точно, он не сгорел, он там ходит живой и здоровый. Тогда Нимрод сказал, а ну быстро, быстро вытащите его оттуда. И его слуги попытались действительно Авраама вытащить, но огонь... Он был такой сильный, что они не могли даже подойти к этой печке. Они не могли вытащить Авраама. Если кто-то подходил слишком близко, то он сам сгорал. А Авраам продолжал себе ходить там, гулять. И так продолжалось 3 дня. Нимрод не мог вытащить Авраама из этой печки. И все люди видели, что произошло великое-великое чудо. Через 3 дня Ашем сказал Аврааму, можешь выходить. И он спокойно вышел. И огонь не причинил ему никакого вреда. Просто расступился, и он вышел. Все решили, что Авраам, он пророк Ашема, он мудрец. И с тех пор все люди стали слушать то, что он говорит. А не то, что говорит царь Нимрод. Как вы думаете, это ему понравилось, царю Нимроду? Нет, совсем не понравилось, правильно. Больше того, когда еще горел этот огонь, когда еще горел этот печь, я должна сказать, что у Авраама, сейчас я вам покажу, вот семья Авраама. У него был папа Терах, вот это вот сам Авраам, у него было еще 2 брата. Нахор и Аран. Аран был большой колдун. И вот когда все стояли и смотрели на то, как Авраам находится внутри печи, то Аран подумал про себя. Если Ашем сейчас спасет Авраама, то я скажу, что я тоже с Авраамом, я тоже верю в Ашема. А если Авраам сейчас сгорит, то я тогда скажу, что я тоже с Нимродом, что я верю, что Нимрод Бог. Вот так вот он про себя подумал. И когда Авраам вышел из печки живой и невредимый, то Нимрод был очень злой. Он увидел, что там стоит брат Авраама, Аран, и он сказал, он его схватил, сказал, а ну-ка признавайся, ты с кем, ты с Авраамом или со мной? Помните, как Аран решил? Если Авраам спасется, я скажу, что я с Ашемом. Если Авраам не спасется, я скажу, что я с Нимродом. Авраам спасся, он сказал, я тоже верю в Ашема, да, я тоже, я с Ашемом, я всегда в него верил. Ах так, сказал Нимрод, ну так и ступай тоже в печку. И Арана бросили в печку. Как вы думаете, Ашем спас его? Думаете, что да? А есть что думать? Нет. Правда, что Ашем не спас Арана? Он сгорел. Он сгорел, потому что он на самом деле не верил в Ашема по-настоящему. Он так решил. Если выиграет Авраам, я с Авраамом. Если выиграет Нимрод, я с Нимродом. А надо было по-настоящему поверить в Ашема. Ашем не стал делать для него такое большое чудо, потому что он на самом деле... И не верил в него по-настоящему, он просто искал, кто выиграет, с кем я и буду. У Арана было 3 детей. 1 сын, Лот, и 2 дочки. 1 дочку звали Милка, 1 дочку звали Иска. Когда Аран сгорел в этой печке, то Терах воспитывал этих деток сам, их не дедушка. А со временем брат Авраама Нахор женился на дочке Арана Милки, а сам Авраам женился на дочке Арана Иски. У нее было еще одно имя. Ее звали Сарай. Или Иска ее звали, или Сарай. Видите, тут сердечки нарисованы. Потому что Нахор женился на Милке, а Авраам женился на Сарай, на Иске. Такая была семья Авраама. Но кроме того, что Нимрод сделал тогда назло Аврааму, то, что он бросил его брата Арана в печку, кроме этого, Терах, папа ихний, очень боялся, что теперь Нимрод может захотеть еще кого-нибудь из семьи наказать. И тогда он быстро-быстро собрал Авраама, Нахора, Милку, Иску и Лота, всех их собрал, посадил на верблюдов, и они ушли жить в другой город. Этот город, в котором случилось чудо с печкой, это был город Ур-Каздим. А теперь они ушли оттуда и пошли в другой город, который назывался Харан. В этом городе Харане Терах решил, это уже достаточно далеко, здесь Нимрод нас не будет искать. И там они остались жить. Авраам стал очень-очень-очень знаменит. Он стал очень известен среди всех-всех-всех людей. И отовсюду приходили к нему люди, чтобы он научил их про то, кто творец мира, и как ему молиться, и как ему правильно служить. И Авраам теперь наконец-то не был сам. Помните, я вам показывала, он был один-единственный, да? Против всего мира. Он как будто бы перепрыгнул через пропасть. Весь мир был с одной стороны, верил в идолов. А Авраам был с другой стороны и верил в Ашема. Так теперь, наконец-то, после этого чуда с печкой, после того, как он вышел живым из огня, он не был один. Наконец все люди начали его слушаться. И у него появились ученики. Он открыл целую ешиву. Он взял большой-большой-большой дом. И в этом доме он обучал тех, кто приходил к нему. Он рассказывал им про Ашема, рассказывал им про Тору, рассказывал им, как правильно соблюдать мицвот. И у него было много-много-много учеников. Отовсюду приходили люди. А его жена Сарай, он же женился на Сарай, на Иске, да? У них была хупа, и у него была очень красивая и добрая жена Сарай. Она тоже обучала других. Авраам обучал мужчин, а Сарай обучала женщин. И так было много-много людей, кто слушался Авраама и всего, что он говорил, и спрашивал у него про Ашема, и Авраам всем-всем-всем рассказывал. Он стал очень известен и очень знаменит. И вот, когда он наконец был уверен, что он делает такое правильное дело, рассказывает всем-всем-всем про Ашема, в этот момент Ашем подготовил ему еще одно испытание. Ашем открылся Аврааму и сказал ему «Лех леха». Слышали уже когда-нибудь это? Нет? Ашем сказал Аврааму «Лех леха». Это значит «иди себе». Сказал ему «Лех леха мерцеха, мимоладетеха, умибейта виха». «Иди путь в дорогу». Уйди из дома своего папы, уйди из страны, в которой ты родился, уйди из того места, в котором ты живешь, и уходи, я тебе скажу, куда. Ты сначала выходи в дорогу, а потом я тебе скажу, куда именно идти. Ты сначала будешь идти, 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 а потом когда-нибудь я тебе скажу, стоп. Мы пришли. И тогда ты будешь знать, что ты уже пришел. Такое вот Ашем дал ему задание. Оставь все, оставь свой дом, оставь свою семью, оставь своего папу, оставь место, где ты родился, и иди, не знаю куда. Иди туда, не знаю куда, я тебе потом скажу, когда нужно будет остановиться. Как вы думаете, это легкое было испытание или тяжелое?
Тяжелое.
Правильно, Эсти. Я тоже думаю, что это тяжелое. Представьте себе, оставить дом, оставить папу с мамой, все-все-все оставить, всех знакомых, всех друзей. Ему тоже нужно было оставить всех этих учеников. Да, всю эту ешиву нужно было тоже оставить. Он не мог их взять всех с собой. Значит, он их всех должен был оставить. Все, что он там делал, нужно было оставить. И нужно было идти в путь. А дорога – это очень тяжелая вещь. Почему это не так просто? Дорога, может быть, плохая погода, правда? Дальше.
Если она очень длинная, то тогда уже начнет чувствовать. Тогда уже устанут ноги и будет плохо.
Правильно?
Если хочешь идти, можешь
остановить. Да, ты совершенно права. Дорога очень тяжелая вещь, как правильно сказала Лешева. Нужно было идти ногами. Да? Тогда не было машин, не было трамваев, поездов, самолетов. Нужно было идти ногами или ехать на ослике или на верблюде. И всякая дорога была очень длинная, она длилась много-много-много дней. И теперь, больше того, он должен был пойти в дорогу, он не знал куда. Если бы ему нужно было идти, Ашем бы сказал, выходи из Харана, иди в город, не знаю, Нинвей. То он знал бы, через столько-то дней я приду в город Нинвей, вот моя дорога закончится. Ашем не сказал ему, куда идти. Значит, он никогда не знал, когда дорога закончится. В дороге может быть холодно, в дороге может пойти гроза, может дождь начаться, да? Может стать мокро. И гадко, но тебе некуда спрятаться.
И будут лужи.
Будут лужи, будет грязь, да? Осел начнет в этих лужах там застревать. И но тебе некуда спрятаться, ты в дороге, ты в пути, тебе некуда деваться. А потом в дороге есть много-много-много разных проблем. Например, нужно где-то все время доставать воду, да? И для тебя, и для животных, с которыми ты идешь там со слами, верблюдами. Всем нужна вода. Значит, ты должен знать, когда будет в следующий раз вода, колодец. Это невозможно узнать, если ты идешь неизвестно куда. Потом вечером нужно найти где-нибудь, где переночевать. Да? Предположим, вы дошли вечером до какого-нибудь дома. Значит, нужно стучаться к ним и просить, чтобы они пустили вас переночевать. Но там может быть закрыто, да? Могут быть закрыты эти ворота. И если ты стучишься и просишь, они тебя не знают, эти люди, они могут не захотеть тебя пускать. Тогда нужно ночевать под открытым небом, да? Если они не захотят тебя пускать. А может быть, они захотят тебя пускать. Это, например, гостиница, да? Но они скажут, что за то, чтобы в нашей гостинице остановиться, тогда ты должен нам, пожалуйста, заплатить, да? Они могут попросить немножечко денег, а могут и очень много денег. А как они захотят, столько они денег и возьмут. И если тебе нужно остановиться в этой гостинице, ты не можешь сказать, нет, это слишком дорого. Я лучше через 2 дня остановлюсь в другой гостинице. Правда? Невозможно так, значит, придется соглашаться. Итак, у дороги много-много таких опасностей разных. И много неприятных вещей, связанных с дорогой. И это все, что другой любой человек, если бы ему так сказали, встань со своего места, из своего дома, иди неизвестно куда, он бы, наверное, не согласился. Он бы начал бы все это говорить. А где я найду воду? А где я найду еду? А сколько дней мне идти? А почему я не знаю куда? А вообще это так тяжело. Я не согласен. Меня там никто не знает. Что я там буду делать? Начал бы жаловаться. Что угодно, но только не Авраам. Ашем сказал ему, нужно идти. И он сразу пошел. Он посадил свою жену Сарай на верблюда. Он взял с собой своего племянника Лота. И с ним пошли некоторые из людей, которых он учил, как верить в Ашема. Они все взяли свои вещи, положили на слово верблюдов, и Авраам отправился в путь. Он не задал ни одного вопроса. А что я буду делать? А как я узнаю? А когда я приду? Ничего. Ашем сказал идти, он пошел. Это было большое испытание для Авраама. И Ашем пообещал ему несколько обещаний. За каждую вещь, которую в дороге тяжело, Ашем пообещал ему за это награду. Значит, во-первых, за то, что идти тяжело в дорогу, да, и тебя никто не знает на этих новых местах, то Ашем сказал, я тебе обещаю, то, что ты уйдешь, это будет хорошо для тебя. А то, что тебя никто не знает, я тебе обещаю, что ты прославишься на весь мир, так что весь мир тебя узнает. Во-вторых, то, что дорога забирает деньги, да, везде нужно платить. Ашем пообещал, ты не обеднеешь от того, что ты уйдешь в этот путь, а наоборот, ты станешь еще богаче. Я обещаю тебе, что ты станешь очень-очень-очень богатым. Есть еще одна вещь, которую очень-очень тяжело иметь в дороге. Знаете, что это? Это детки. В дороге очень тяжело иметь деток. Такая тяжелая дорога, как раньше была, то невозможно маленькому ребенку, ему нужно много покоя, ему нужна своя кроватка, теплый домик. Да? Потом, когда рождается мальчик, ему нужно сделать брисмилу. Все это невозможно сделать в дороге. Маленький ребеночек, он может, не дай бог, заболеть, если будет все время трястись на каком-нибудь осле и верблюде под дождем, и по холоду, и по солнцу, и по жаре, все время в пути, да? Это очень тяжело. Когда мы в пути, у нас очень тяжело маленьким деткам. Так Ашем пообещал, что если ты, Авраам, пойдешь в этот путь, который я тебе говорю идти, то я обещаю тебе, что у тебя наоборот родятся детки, и ты станешь целым народом. И все эти обещания Ашем выполнил. А куда же шел Авраам? Сначала он жил в городе Ур-Каздим. Потом вместе с папой они перешли вот сюда, вот в город Харан. После того, как Ашем сказал ему уйти от его папы, то они пошли в другой город. Они не знали еще сначала куда. Авраам просто пошел, пока Ашем ему не скажет остановиться. И он пошел в сторону земли Израиля. Тогда она еще не называлась земля Израиля, она называлась Эрец Кнаан. И в сторону Эрец Кнаан пошел Авраам, хотя он еще не знал, что это та самая земля, куда Ашем сказал ему пойти. Но просто он был очень-очень умный, и он был очень-очень святой, и он своей душой почувствовал, что это такое хорошее, святое место, что, может быть, ему стоит пойти в ту сторону, может быть, Ашем ему там еще раз появится. И действительно, это было то место, куда Ашем хотел, чтобы он пошел. Это было Эрец Кнаан, которая потом станет Эрец Исроэль, земля Израиля. А почему Ашем ему не сказал заранее, чтобы было испытание еще сильнее, и чтобы награду потом он получил от Ашема еще больше? Каждая вещь, которую Ашем ему не сказал, которую Ашем его испытывал в этом испытании, «Лех леха, иди себе», за каждую из этих вещей Авраам получил большую награду от Ашема. И вот они в конце концов вместе с Сарай и вместе с Лотом пришли Верес Кнаан. И Ашем сказал, это та земля, которую я сказал тебе прийти. Вот она, ты пришел. А что случилось дальше с Авраамом? И какое следующее испытание ждало его Верес Кнаан? Об этом я вам расскажу в следующий раз.